Сергей Носов. В торце Большой Московской. Он умеет зябнуть обычно после дождя, когда крупные капли стекают по его спине. В солнечную погоду он бросает длинную тень. Он видит ее, когда она направляется в сторону храма. Он словно поднимает голову сейчас и что-то скажет. А пока он в задумчивости отвернулся от вывески курса обмена валют и ювелирного магазина. Вывески поменяются много раз, а этому пока длится и длится. Многим он запоминается гранитным. И правда, его как будто вырубили из камня. Хотя на самом деле это бронзовый памятник, гранитный лишь постамент. Он как человек, не в том смысле, что слишком похож, действительно похож на известный портрет кисти Перова, а в том смысле, что максимально активно, насколько на это способны вообще говоря памятники, обнаруживает себя в поведении. То события создает, то побуждает к эксцессам, то провоцирует происшествия. Живет одним словом и живет среди людей. Первый из таких событий запечатлел Александр Сокуров в документальном фильме, который так и называется «Петербургский дневник». Открытие памятника Достоевскому. Жизнь любого памятника начинается, понятное дело, с его открытия. Но от того, что произошло 30 мая 1997 года, благодаря Сокурову останется свидетельство не просто факта истории, а особого коллективного переживания. «Сиди спокойно, Федор Михайлович», – произнес Андрей Битов, и эта фраза, наверное, комическая вне контекста, была до странности уместна тогда. Да вот и Битов говорил об уместности памятника по формуле этого времени, между рынком и храмом. Говорили, что он как будто всегда был здесь, что это долг города самому петербургскому писателю. Шостакович не мешал церковному хору. Губернатор помнил имена создателей монумента. Любовь Михайловна Холина, Петр, ее сын, и Павел, ее внук, оба Игнатьевы. А когда закончились речи, и городское начальство село в машины и допустили к монументу неприглашенных, камера сосредоточилась на том, что для Сокурова всегда главное – на лицах людей, тех, кто просто пришел побыть, посмотреть, постоять. И это, да, документ. «На лица людей смотреть надо чаще», – прямо прозвучало за кадром. «Наверное, чтобы любить их больше», – добавляет голос Сокурова. «Ну и, наверное, чтобы литература не ушла от нас». Тут что-то очень личное. Про лица и литературу. Ну а что до любви? Начиная с 2010 года, в первую субботу июля, в начале июля, чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки. В общем, в начале июля отмечается в Петербурге, если кто не знает, День Достоевского. Во многих отношениях это веселый праздник. Достоевский forever, Достоевский рулит, Родя, ты не прав. Плакаты, шествия героев романов, перформансы, акции, флешмоб. А что, Достоевский был склонен к эксцентрике, чувством юмора обладал. Может быть, своеобразным чувством юмора, но тем не менее, любил шутку и розыгрыш. Но дело даже не в этом. Достоевский не то чтобы наше все, а теперь он для нас как бы мы сами. Так нам, наверное, чувствуется, когда поднимаем плакат «Родя, ты не прав». Трудно представить, чтобы так запанибратски обращались с героями Солженицына. А с персонажами Достоевского мы уже как-то срослись. И бронзовому Достоевскому в торце Большой Московской это должно быть известно лучше, чем кому-нибудь другому. Перепад людских настроений он испытал на себе. Строгость почестей, оказанных ему в самом начале на открытие, вовсе не отменяла в перспективе возможность карнавальных настроений читателей и почитателей. И вот уже на гранитных тумбах перед его глазами и на радость публики в урочный час могут появиться такие объекты, как живые статуи персонажей «Преступление и наказание». Если сам он бронза под гранит, то они – живое тело под бронзу. Один ли с Анной ли Григорьевной живой Достоевский появляется в этот день у себя на балконе в Кузнечном переулке, чтобы поприветствовать гостей праздника, а внизу, на воздвигнутых подмостках, произойдет главное представление. Правда, взору памятника оно недоступно, может, это и к лучшему. В обычные дни ему, конечно, спокойнее, но и в обычные дни он в постоянном контакте с миром людей, или мир людей с ним в постоянном контакте, если встать на позицию, что мир его достает. Перед ним часто копают, здесь проложены какие-то трубы, и когда их меняют, он вынужден на это смотреть. Пространство вокруг него часто переблагоустраивается. Деревья за спиной то спиливают, то сажают. Два фонарных столба, стилизованных под старину, привлекают к себе расклейщиков несанкционированных объявлений. Чтобы избежать расклейки непосредственно на столбах, к одному из них на уровне фонаря однажды приделали отвлекающий щит. И действительно, объявление, что покрупнее, посолиднее, формат А4, без отрывунчиков, стали появляться закономерно на этом щите. Все виды юридической помощи, возвращение водительских прав, срочный кредит. А те, что попроще, помельче и с отрывунчиками, комната у метро, массаж в любое время суток, все равно находили себе место непосредственно на столбах, отчего создавалась видимость, что столбы шелушатся. В конце концов щит убрали. И это хотя бы потому уже было правильно, что он Достоевскому загораживал фонарь. Несправедливости ради отметим, что пьедестал памятника расклейщики объявлений, по-видимому, берегут. А ведь мы знаем, в городе немало постаментов, подвергающихся суровой обклейке. Однажды я увидел возле пьедестала не что-нибудь, а мотороллер. Это ж надо было завести его за гранитные тумбы с оградой, чтобы площадку, относящуюся к зоне монумента, использовать как место парковки. С одной стороны, мотороллер смотрелся здесь диковато, но с другой было в этом что-то и трогательное. Словно доверили памятнику посторожить ценную вещь, и он за ней в самом деле присматривал. Впрочем, так откровенно памятник редко используют. Обычно его назначают местом встречи. Здесь всегда кто-нибудь кого-нибудь ждет, поглядывая на часы. Я и сам много раз договаривался о встрече у Достоевского, и мне приходилось быть свидетелем, а иногда и участником всяких сцен. Почему-то пьяненьких, и особенно сильно пьяненьких, как магнитом притягивает к памятнику Достоевскому. Наипаче в летнее время. То один прикорнет у пьедестала, то другой. Вроде бы в округе есть и более укромные места, где бы можно было прилечь. Так ведь нет, почему-то именно здесь, у пьедестала, на видном месте, появляется время от времени чье-нибудь тело, свернувшееся калачиком. А не выражается ли этим жестом знак интуитивного почтения Достоевскому? За, допустим, замысел романа «Пьяненькие», образ Мармеладова, интерес к теме. И не отдает ли пьяненький таким образом себя под защиту памятнику? Ни разу я не видел, чтобы милиция-полиция нарушала тут чей-либо покой. Словно высшие санкции отделяет бронзовый Федор Михайлович тех, кто с открытым сердцем к нему. Но обычно выпивохи-бомжи, а иногда и профессиональные нищие с паперти храма, в котором Достоевский был прихожанином, обустраиваются тут на длинной скамье, поближе к площади. Медитируют себе, иные спят. Это место им полюбилось. Сейчас я расскажу одну историю, которая, на мой взгляд, только и могла произойти здесь, у Достоевского. Это совершенно невероятный, совершенно фантастический случай, одна из самых немыслимых и невозможных сцен, произошедших когда-либо на моих глазах. Представьте себе летний день 2000 какого-то года. Двое встречаются в условленное время на условленном месте, здесь, у Достоевского. Двое – это Павел Крусанов и я. Вообще-то мы ждем третьего, уже не помню кого, да это и не важно, он все равно опоздает. Писатель Крусанов пришел раньше меня, и я увидел его издалека, еще не перейдя площадь. А подходя к памятнику, отметил боковым взглядом тот самый клуб здешних сидельцев, разместившихся на каменной скамье, совершенно обычный для данного места. Необычным был только один из них. Из-за него эта компания и обратила на себя внимание. Он резко выделялся каким-то уж совершенно запредельным видом. Просто не заметить такого и пройти мимо невозможно было, но я и царапнул по нему взглядом. Подхожу к постаменту, жму руку Крусанову, он достает из сумки две бутылки пива, одну мне дает, открываем, делаем по глотку. Сейчас бы мы не стали вот так пить пиво, и не потому, что на улице теперь запрещено, а потому, что оба как-то синхронно давно уже разлюбили этот напиток. А тогда это было, в общем-то, в порядке вещей, особенно если ждешь и стоишь на месте. Вот мы стоим у гранитной тумбы, ждем опаздывающего товарища, говорим о чем-то, да, о литературе, наверное. И тут я замечаю, что тот субъект жуткого вида отделяется от скамейки и направляется к нам. Понятно, что сейчас последует просьба о вспомоществовании. И я внутренне готовлюсь к этому. Вид у него, как бы это сказать, появись такой на экране, никто бы не поверил в реальность образа. Это когда хочется отвернуться, о Господи! Ну вот, снова вспомнил Сокурова, про лица людей, на которые надо смотреть, чтобы их полюбить. Лицо неравномерно опухшее, глаз заплыл так, что века не видно. Но тут лучше остановиться в описательной части. По одежде видно, что где-то лежал, где лежать не принято, поддат, но в движениях верен. И подходит он к нам достаточно целеустремленно, с видом человека, понимающего, какой вызывает эффект. Подходит и, подобострастно извинившись, осипшим голосом страдающего алканавта просит добавить на пиво, войти в положение. Я и пошевельнуться не успел, а Крусанов раз и отдает ему свою бутылку, практически полную. Субъект немного ошалевает от такого дара и что-то начинает бормотать благодарственное. А Крусанов запускает руку в карман, достает, сколько достается, и, не глядя, отдает ему. Субъект еще те деньги не спрятал, а Крусанов уже из другого кармана снова достает и ему протягивает. И еще. Я и сам несколько изумлен отзывчивостью Павла Васильевича. Не столько от сострадания, сколько по-конформистски, ужасное слово, подаю. А этот просто ошеломлен. Мужики, да вы кто, художники? Меня часто принимают за художника. Обычно типа того отвечаю. А ему, по-видимому, хочется отблагодарить нас фигурой общительности. И он о себе начинает говорить. Гонит пургу. А иначе что это? Вы не поверите, а я тоже писатель. Тоже. Это кивок в сторону Достоевского. Вы не поверите, у меня столько книг написано. Меня вся страна читала. Вы не поверите, у меня миллионные тиражи были. Крусанов, к моему удивлению, произносит что-то вроде: «Да нет, почему же? Мы верим, мы знаем». Только тот не слышит Павла Васильевича, а гонит и гонит свое про тиражи да гонорары. Но уж очень неразборчиво как-то. Наконец выдыхает: «Ну, пойду», и уходит за угол. Там 12 ступенек вниз, винный магазин в подвале. «Что это значит?» – спрашиваю. «Он меня не узнал». произносит в пустоту Павел Васильевич. «Кто это?» – спрашиваю, слегка обалдев. «Вы что, знакомы?» – Крусанов называет фамилию, ровным счетом мне ничего не говорящую. Простую такую фамилию, которую я, впрочем, скоро забуду. Восстановить сейчас несложно, только зачем? «Так он что, в самом деле писатель?» И слышу: «Ну да». Оказывается, дело вот в чем. В начале 90-х Крусанов работал редактором в одном очень крупном издательстве. Был пик книжного бума. Издательство делало ставку на жанровую литературу. Спрос на нее был очень велик. Фэнтези-детектив. А тут подвернулась рукопись, которая идеально подходила по жанру бандитский роман. Прислали ее из мест заключения, и отличалась она от ей подобных, незаурядных, знанием предмета и живописью языка. Мне даже править почти ничего не пришлось. Ухнули большим тиражом, и сразу книга была раскуплена. Скоро и сам дебютант вышел на свободу. Крусанов перешел потом в новое издательство, а это занялось новичком вплотную. Зарядил его на бандитские романы, которые он и стал печь один за другим. Благо ему еще подрядили помощников. Гонорары были огромные. Да и время в известной мере было бандитское. Конечно, это не та литература, которую замечает критика, но успех есть успех. Одной его книги тираж превышал суммарный всех наших с Крусановым книг вместе взятых, написанных уже в другую эпоху. А потом? Крусанов не знает, что было потом. Потом суп с котом. Встреча автора и редактора у памятника Достоевскому. Вот что потом. Я был потрясен. Я сказал, что такая сцена только здесь и могла произойти. Только на этом месте. Мы стояли по левую сторону от памятника, у гранитной тумбы. А Федор Михайлович, склонивший голову, глядел прямо на нас. Ощущение нереальности было столь велико, что я был готов поверить, что это все сон. Причем его, смотрящего на нас Достоевского. Это мы приснились ему. Пиво, кстати, дрянь было. По-моему, не допил.